день, когда мы находимся с вами в физическом теле, то являемся как бы трехплановой или трехмировой, что ли, сущностью. Потому что живем одновременно сразу в трех мирах, в трех материальных мирах. Ну а так, поскольку вы уже знаете, человек состоит из семи основных принципов. Три принципа – это вот материальное, физическое тело, эфирный двойник, тонкое тело и высшие четверки, касающиеся тонкого мира. Вот физическое тело, эфирный двойник, тонкое тело умирает вместе с физическим. Человек становится как бы двухплановой сущностью. То есть, перейдя в высшие сферы тонкого мира, человек здесь уже появиться никак не может. Ни в виде призрака, ни в каком-либо ином виде. То есть, для него это недосягаемо. Физический мир. И вы никак его все вытащить обратно не можете. Никакими спиритизмами, никакими молитвами. Когда он находится поблизости от физического мира, там еще можно как-то воздействовать на него. Многое столь нужное здесь, вот, во время жизни, там становится совершенно ненужным. И всякая привязанность вот к этой материи, к этому телу, то есть к грубой материи физического мира, всякая привязанность очень обременительна, она очень мешает. Если человек пытается отсюда тащить все, к чему он привык, к чему он там прилепился, прирос, то есть еще живя здесь, вот, пока тут ходите, надо всячески работать своей мыслью, что все вокруг вам не принадлежит ни капли единой. И тело это не принадлежит вам. Это все дано вам что? На время, в аренду. Мало того, что в аренду, за это еще придется потом отвечать, отчет держать, как я использовала или использовал все то, что мне было дано на время. Улучшила это, эту материю, с которой имела дело, или ухудшила ее состояние. Ну а здесь вот у нас много же физической жизни всяких вещей нужно. Ну вот с утра встал там и мыло, и зубная щетка, и вода, ложки, чашки, вилки, пища всякая там, и так далее, и так далее. Вот кто-то с собой потащит это и туда. Из тела, как говорится, выйдет, и хватится, где же ложка-то? А где вилка, а где любимая кружка? Постель, понимаешь, тоже любимая, на ней приходилось долго лежать, диван, телевизор, там таращился. Все это там совершенно не нужно. А привычка здесь, скажем, сильная, наработанная, она осталась. Можно там себе, если воображение работает, и диван сделать мягкий, телевизор какой-то. И телевизор будет мультики крутить, какую-нибудь дрянь там, скажем, которую здесь смотрел там, или смотрела на сон грядущий. Вот это там все можно называть запросто. Природа мать нас же любит, и все наши дурацкие выдумки, она, пожалуйста. А уж и хороших, и говорить ничего. Вот большинство разоплощенцев как раз все это и делают. Ибо они психически настолько становятся привязанными, не могут никак расстаться с этим. Некоторые на свое уже гниющее, разлагающее тело долго смотрят, годами, не могут понять, как же так, я тут, а оно вон там разлагается. Это же я в могиле-то. Особенно дамы, которые сильно были привязаны к телу и с ним носились, как с писаной торбой, и под старость лет пытались сделать его молодым. Или мужики в старости, которые ходят к сексопатологам. Представьте их там. Одним словом, надо одно усвоить себе. В тонком мире жизнь строго по сознанию. Что в сознании там человек создал, накопил, выработал, что он там себе накультивировал, вот это все он туда возьмет. А если там как говорят, мерзость запустения в этом самом сознании. Вот этой мерзостью и будет там окружен. Особенно большая разница, конечно, в способах передвижения. Тонкое тело человека очень подвижно, передвигается практически мгновенно под влиянием мыслей, притом с колоссальной скоростью. Не какая-то там скорость света, а намного больше. Правда, вот такой легкостью, такими скоростями обладают опять-таки не все. Некоторые, вроде бревна или большого булыжника, сдвинуть себя с места не могут. А некоторым порхают в небесах все время, как молния. То есть все зависит от состояния сознания и степени освобождения его от привязанности к плотной материи физического мира. То есть вот надо тому, кому не удалось освободиться от этих привязанностей, в тонком мире освобождаться чрезвычайно трудно. Да и вот эти так называемые взаимоотношения общественные меняются самым коренным образом. Все становится ненужным, то, что нужно здесь. Без чего здесь жизнь совершенно мыслить нельзя себе. Там нет никаких государств, нет никаких домовых книг, никаких паспортов, нет никакой документации, отчетности всяких, всяких полиций, милиций и других выдуманных силами тьмы учреждений и всяких организаций. У нас же здесь силы тьмы правят постоянно в течение последних нескольких миллионов лет. Там, правда, тоже они пытаются где-то создать свои, так сказать, резервации. Вот любовь и ненависть между разоплощенными есть там, куда более сильная и та, и другая. Неизжитые страсти, всякие чувства. То есть все то, с чем ушел человек отсюда, с какими эмоциями животными и человеческими чувствами ушел, вот это там все усиливается. И вот человек, оставшийся в тонком теле, не имея богатств внутреннего мира, духовно не работал здесь, кроме шкурных материальных интересов, никаких других, вот такой там влачит жалкое существование. Ничего духовного не наработано, знаний никаких нет. Он вокруг сколько шастает таких, бьют баклуши. А если здесь человек привык к труду, там он может трудиться даже куда больше, чем здесь. Если он здесь все время хотел приобретать, накапливать знания, там это все усиливается. И в этом плане там возможности больше, чем здесь. Все те книги, всю ту литературу, которую здесь силы тьмы уничтожали усердно и продолжают уничтожать, там все это есть, не уничтоженное этими темными выродками. Одним словом, там можно вести очень интересную, содержательную жизнь. Но только в том случае, если человек здесь тоже старался такую жизнь вести, там она как бы продолжается. Одним словом, тонкий мир – это мир неограниченных возможностей. Там осуществляется самое дерзновенное духовное устремление человека. Там начало тех миров, где практически все достижимо. А чем выше, тем еще больше возможностей и достижений можно. Вот здесь вот, скажем, каменную стену, да и деревянную тоже лбом не пробьешь их, да? Физическое тело не позволяет, потому что мы здесь с физическим телом связаны. Своим тонким телом мы связаны с атомами физического мира, с молекулами физического плана, физического тела. Поэтому физическое тело протащить сквозь физическую материю здесь нам не удастся. Это надо иметь специальные знания и особую тренировку, чтобы перемещать физическое тело сквозь физические препятствия. А вот тонкое тело, когда освобождается от физического, физическую материю совершенно свободно проходит. Конечно, если человек боится Он привык думать, что он не пройдет. Он действительно не пройдет, пока не преодолеет вот этот глупый страх. Все зависит, опять-таки, от того, как человек относится к окружающему тонкому миру. К сожалению, многие те, которые уходят отсюда, они же ничем этим не интересуются, не желают знать об этом, не желают знать о том, как законы тонкого мира проявляют там себя. То есть входить в тонкий мир неподготовленному, это значит обрекать себя на жуткое состояние. Вот обыватель уходит туда, который ничем не интересовался, кроме чисто материальной жизни. Он там, если где-то встретит какую-то стену, какое-то препятствие, там гору, он испугается, он же не пройдет сквозь них. А тот, кто знает, ничего для него не является там препятствием. Тонкий мир, когда человек там оказывается, еще более реален, нежели для нас, наш физический мир. Тонкий мир куда более зрим, обоняем, осязаем, слышим, ощущаем на вкус. То есть вот эти все пять органов чувств, вот эти наши, которые мы здесь пользуемся в физическом мире, на самом деле они не физические, а они тонкие. А продолжение их – это так называемые физические органы чувств. А они могут быть довольно несовершенными, вот эти вот физические органы чувств, через которые действуют тонкие. А когда человек сбрасывает их, то тонкие органы чувств могут работать намного лучше, в десятки, в сотни, в тысячи раз лучше, нежели когда им приходится действовать через физическую материю. Тонкое тело свободно проникает сквозь все физические преграды. Христос в тонком теле появлялся неожиданно среди учеников, хотя там все двери были закрыты, и проникнуть там, физически проникнуть там было совершенно невозможно. Церковники же рассказывают нам, что якобы он воскрес физическим телом, чего на самом деле не было. Физическое тело Христу совершенно не нужно. Это только попам оно нужно, для того, чтобы деньги собирать с носоухов. Если Христос и появлялся еще в течение более чем 10 лет в своем тонком теле тем или иным ученикам, и в частности Марии Магдалине, он же основное это учение дал уже после так называемого воскресения, уже обучал их, уже после. Он же в физическом теле, они такие же были, бестолковые, как мы с вами. А вот когда в тонком теле, там многое можно было им дать. Вот это как раз и случилось. Человек в тонком теле не страдает ни от какого холода, ни от какой жары. Или, как говорят, в воде не тонет, в огне не горит. В тонком теле можно опускаться хоть в эту, в Мариинскую впадину, там сколько, 11 километров под водой, да? Пожалуйста, можешь там путешествовать. Правда, там внизу, вот в седьмом подплане тонкого мира, огромные пространства, там свои государства, своя структура. Там все преступники, все бандиты, разбойники, все тираны, гитлеры, Сталин, вся эта вот темная братья, там как раз себе создали такое. Все это под корой Земли, в теле нашей планеты. К ним попадать, конечно, нежелательно. Свое тонкое тело человек может огрублять или утончать, когда он живет здесь. На материю тонкого тела влияет все, когда мы здесь вот живем, все влияет. Зависит от того, что мы пьем и едим, какая еда, какая вода, какая жидкость употребляется. Все, что попадает в организм, и курение, и вино, и чувства, и мысли, поступки, одним словом, все поведение человека влияет на формирование тонкого тела. Что человек у себя сформирует здесь, с тем он туда и уйдет. тонком мире никто ничего не ест, не пьет, потому что там этого совершенно не нужно. И здесь сейчас появляется все больше людей, которые, имея физическое тело, уже ничем его не кормят и не поят. И таких будет все больше, видимо. Даже есть уже в физическом мире, есть как бы глобальное объединение так называемых голодающих, которые ничего не пьют, не едят. Наука так называемая, ну, поскольку она оплачивается черной иерархией, черной ложей нашей планеты, вот этой мафией глобальной, она ничего об этом нам с вами не рассказывает. Средства массовой информации, ну, поскольку сенсационно это все, а корреспонденты, они не все находятся под мохнатой лапой, нет-нет, кто-нибудь что-нибудь напишет, нет-нет, кто ничего не скажет. А так, чтобы заниматься, как говорится, в академическом плане наукой, это ни в коем случае, изучать такие явления. Правда, отдельные ученые, это не вот те жрецы от науки, не те научные попы, которые возглавляют науку, а так вот где-то, как говорится, энтузиасты от науки пытаются изучать эти явления. Почему человек не ест? Скажем, там 5-10 лет, ничего не пьют. А здоровее, чем те, которые съели за это годы, выпили там тонны еды и воды. Эти больные, а те здоровенькие. В тонком мире не надо ни есть, ни пить. Однако некоторые там испытывают жуткий голод и жажду. И все свое время там проводят в обжорстве, в отупении. И без конца там что-то пьют и пьют. Там все есть, и в то же время нет ничего там. И все, что хочешь, можно себе создать. То есть вот то, чем здесь мы поили, кормили наше дорогое, любимое тело, там этого всего не нужно. Но все-таки тонкое тело питается. Чем питается? Звуком, цветом и запахом. Поэтому здесь вот надо подумать каждому, какие звуки меня больше привлекают, какой цвет и какие запахи мне приятные, родные такие. Каждый должен прикинуть, посмотреть, где я там буду. Может, в какой-нибудь навозной куче буду сидеть. А может быть, понимаете, в тонком мире, в каком-нибудь храме, где ладаном пахнет, скажем, или какими-то цветами. Или гниющим жареным мясом. Ну, трупы же поедают люди у нас же пока, да? Специальный магазин есть по продаже остатков трупов. Их по-разному обрабатывают, чтобы трупы выглядели лучше. Называют их как колбасой, там, окороками и так далее, и так далее. То есть трупоедов у нас пока что много. Но, как говорят, подобное к подобному, да? Так что вот это все еще долго засоряет сознание человека, когда он уходит в тонкий мир. Вот это, вся эта привязанность к этой физической материи в разных ее формах. И вот эта-то как раз привязанность, как правильно церковники называют, вызывает адские муки там у человека. То есть не специально какие-то черти там с демонами и бесами мучают этих вот несчастных двуногих наших. А все то, что они сами наработали, вот это их и мучает. Так что валить там, понимаешь, не на кого будет вот это все. То есть так устроено все в природе здорово, что во всех своих страданиях виноват только сам человек и никто больше. Вот чувство голода, скажем, жажды, потребности в обычной пище надолго остаются в сознании человека, как пережитки прошлого. Вот некоторые доживают до глубокой старости, там еле таскают это тело, да? Еле носят его. И так уже привыкли, свыклись вот с той мыслью, что я вот такая старенькая, я такой старик уже, понимаете, все такое, да? Старик же я, старуха, да? А как иначе-то? Привыкли же? И вот туда, когда умрут, и продолжают там тоже изображать из себя, и внешне изображать, вот что интересно – такую же старуху. И с этой мыслью ходить, о, какая я там старенькая, или ноги таскаю. Там можно было бы летать и иметь, так сказать, вид 30-летней такой молодой дамы. Все зависит от мысли, с какой уходишь отсюда. Если я здесь была, даже в старости, чувствовала себя все время молодой, невзирая на то, что это дохлое тело. Так что вот это надо иметь в виду. Постепенно там, конечно, постепенно. Многие приближаются вот к тому возрасту, какого они достигли своим сознанием. Но у нас некоторые по уровню развития сознания мало чем отличаются от детишек, которые хватают там все игрушки побольше, так сказать, и играют ими, да? То есть взрослых у нас ведь мало, да? В плане развития сознания очень мало. Если человек не научился владеть своими чувствами, своим тонким телом, пока он здесь живет. Вот почему природа так делает, что для того, чтобы нас что-нибудь приличному научить, надо наше физическое тело поместить. Тело, оно все время сдерживает наши что? В первую очередь, звериные порывы разные, да? Так бы гадость какую-нибудь сделала, побежала бы или побежала, да? А тело, оно как-то мешает несколько. То есть чувство, для наших чувств и эмоций физическое тело как некий буфер. Поэтому здесь научимся владеть ими, то в тонком мире значительно легче будет существовать. Когда человек умирает, он не получает какое-то новое тело, которое некий там Господь Бог ему дает. Никто ничего никому не дает. Все свое с собой ношу. То есть, вот как у нас это тонкое тело было, вот это самое то и будет там. Точно так, когда ты одежду с себя снимаешь, там, пальто снял, кофту надел, скажем, или еще что-нибудь, да? Сам ты ведь не меняешься, нет? При смене одежды? Нет. Точно так и физическое тело, это просто одежда. И вот чувствую все, обоняние, осязание, слух, там, зрение, вкус, все это остается. Все это твое родное. И оболочка тонкого тела, оболочка сама, какая ее форма будет внешняя. Здесь вот взял, что сшил себе по фасону и надел, напялил и пошел, да? Ну где взял там? Ну портной какой-нибудь тебе там сшил. А там оболочка сама, форма вот этого тела, творится мыслями человека. Ну что интересно, мыслями. А уж потом ее надо одеть там во что-нибудь. Мысли и чувства вносят в тонкую оболочку соответствующие элементы тонкой материи. Вот когда читаешь, скажем, труды христианских святых, особенно первого тысячелетия, там, скажем, да и второго тоже, вот эти вот святые, они о тонком мире, они, конечно, не знали в том виде, как нам дано уже было в конце 19-го, начале 20-го века. Они тоже там описывали постоянно вот эти моменты, о которых мы сейчас с вами говорим. Вот если возьмете «Добротолюбие», скажем, пятитомник, да? Ну, в церкви можно его приобрести при желании. Там как раз и католические, и православные святые, но в первом тысячелетии там святые не делили себя на тех или на других. Это церковники, это их, так сказать, начальство, чиновники церковные там уже раздел какой произвели. А действительно высокодуховные подвижники, они этого никогда не делали. И святые всегда были неугодны. Церковное начальство всегда их преследовало в той или иной форме. Оно их ненавидело, пока они были живые. Так вот они пишут в своих трудах. Плохо, что эти труды все прошли вот эту цензуру церковных чиновников, которые всегда были уровнем намного ниже, чем эти святые по духовном плане. Понимаете? Вот сейчас возьмите «Добротолюбие», вот церковщина сейчас там продает, откройте титульный лист, и там написано «Одобрено цензурою архимандрит такой-то». Не обязательно Алексей там. И почти в каждой такой серьезной этой церковной, особенно канонической книге церковной, там будет вот такое на титульном листе. И там все повырезано, то, что им не угодно, у этих святых, в их трудах. Можете даже полистать и посмотреть, как там многоточие, там многоточие, там многоточие. Я все время, лет, наверное, 10 вот это все изучал. И очень было неприятно, конечно, эта ситуация. Только об этих вещах, своими, конечно, словами, своим пониманием, конечно, вот христианские святые, особенно православные святые, вот, но в первом тысячелетии там не было таковых вот, а были просто святые христианские, потому что там еще дележ вот этот между этими двумя крупными пирамидами церковных начальников, пока еще разделения такого не было четкого. Уже потом они между собой все разделили и стали собачиться еще плюс к этому. Власть, конечно, деньги, недвижимость всякая разная. Сейчас он, эти попы зарубежной церкви, да, и вот этой русской, там, московской церкви, сейчас они там объединяются, но всем объявили публично, что имущество, вся недвижимость зарубежной церкви остается у них. Московской, так сказать, этой патриархии ничего не отдают. Но это дело их не там. Против кого объединяются, интересно. Самый страшный враг у них это Христос. Так вот, степени тонкой материи очень различные. А также и светимость ее тоже различна. Поведение некоторых людей в тонком мире очень безобразно и позорно. Ну, допустим, здесь люди приучили себя, живя в физическом теле, к скверному, такому недостойному поведению. А следовательно, приучили свое тонкое тело. Вот физическое тело очень здорово развратило у многих людей тонкое тело. Развратило именно. То, что человек, например, утверждает в своих чувствах, в своих эмоциях, то этим самым он утверждает это в своем тонком теле. К сожалению, внутренней жизни у наших землян очень мало уделяется внимания. Жизнь, то есть физическая, она короткая. А вот в тонком мире человек может существовать во много, в десятки, а то и в сотни раз больше существовать там может, чем здесь. Правда, есть случаи, когда очень мало там человек находится и снова сюда воплощается. Тонкое тело имеет форму, то есть вот эта форма близка к физической. Те же руки, ноги, туловище, голова и многие органы. Бесформенным тонкое тело назвать нельзя. Бесформенность, конечно, относительно. Но то, что вот тонкое тело бесплотное, то есть там нет плотной материи, вот наше физическое тело это состоит из плотной материи, из материи плотного мира. Там этой физической материи нет. Есть указание на то, что тонкие тела могут быть чрезвычайно красивыми и совершенными по форме. Но это все зависит от уровня развития сознания того, кто обладает таким телом. Тонкое тело – это прототип физического. Вот по тонкому телу строится эфирное тело при воплощении, а потом строится физическое. Вот великие учителя, или как мы называем, боги или Бог, мы почему-то их всех называем одним словом – Бог. Но на самом деле их много. Но в силу того, что мы бестолковы в этом плане, совершенно ничего не хотим знать. Ну, кто-то сказал нам про Бога, ну и вот и все. А кто это? Что это за Бог? Что это такое вообще? То есть в данном случае большинство землян живет слепой верой. То, что ему там вешают, как говорится, на уши. А разве в церковниках давно было сказано, что они находятся в состоянии жуткого невежества. Это еще за 1000 лет до новой эры, 3000 лет назад еще Пифагор об этом говорил, о невежестве священников. Что такое духовность? Это прежде всего развитое сознание. А ведь сознание лежит в основании Вселенной. Все вокруг обладает сознанием. только в той или иной форме оно и того или иного качества. Каждый атом стремится стать Богом. То есть он сначала проходит три царства элементальной эссенции, потом становится камнем, минералом, потом атом становится растением, а ему помогают в этом плане другие менее развитые атомы, потом становится животным, потом человеком. В общем, сейчас каждый из таких атомов, доросший до человеческого состояния, ну вот здесь вот ходят, сейчас живут. В тонком мире можно наблюдать полусознательные состояния людей и бессознательные. Почему? Потому что у этих людей духовность или спит, или вообще отсутствует даже. Есть люди, которые вообще потеряли связь со своей высшей триадой или с Господом Богом. То есть у каждого есть свой Господь Бог, то есть его божественная искра, она может покинуть вот такое скверное вместилище, когда человек осквернил это. То есть если человек не развивал в себе, воплощаясь сюда, высших способностей и нарушает таким образом связь с духовными центрами. А ведь только такая связь дает человеку истинное бессмертие, дает ему ясное сознание. А кто такой архат, адепт, бога-человек? Он получается в том случае только, когда объединяется разум с духовным сознанием. Вот тогда такое существо начинает обладать и ясным знанием, знанием, о котором мы не имеем ни малейшего представления, ясновидением, яснослышанием. Но есть ведь ясновидение, яснознание и яснослышание астральные, то есть это низкий уровень очень, а есть еще более высокие, а есть духовные. Одним словом, тонкий мир – материальный мир, только материя очень тонкая. Вся физическая материя наша для тонкого мира абсолютно прозрачна. И вот все то, что находится здесь в физическом мире, вот, скажем, планеты, тут звезды, понимаете, разные, мы с вами, наши физические тела, для тонкого мира это как мыльные пузыри. Понятно вот это, да? Как мыльные пузыри вот это все. То есть абсолютно все прозрачное. И физический мир для них вроде бы даже и не существует. Вот сейчас они свободно могут туда-сюда, так сказать, тут летать, двигаться и прочее, прочее, своими делами заниматься. А мы что? Их не чувствуем, да? Правда, иногда они приближаться начинают своими вибрациями к нам. Не по расстоянию какому-то там, а по вибрациям они могут приближаться к нам. Или, как говорят, по вертикали. А если они в своей горизонтали живут, мы для них не существуем, и они для нас тоже. Вот опыты Института разума, который руководится доктором Монро, американцем, вот его опыт тоже очень интересен, его учеников. Вибрации тела повысились, он вышел из тела, взлетел над диваном, перенесся на середину комнаты, плавно, как падающее перышко, опустился вниз. Коснулся пола, голова и плечи уперлись в ковер. Ему показалось, будто бы голова тяжелее других частей тела. Вышел из тела, пошевелил руками. Но надо же почувствовать себя, да? Так ведь? В тонком теле. Поднял их вверх. Почувствовал, да, действительно, руки слушаются, вытянуты кверху. Был очень удивлен, когда увидел свои ладони, по-прежнему лежащими на груди. Какие ладони? Физические ладони лежали на груди, а астральные вытягивались там вверх, туда-сюда. Снова перевел взгляд на скрещенные руки, затем нашел глазами светящиеся тени, вытянутых своих рук. Сквозь вытянутые астральные руки свои виднелись книжные полки в комнате. Руки казались яркими, сияющими очертаниями. Они двигались, когда я шевелил ими, чувствовал это. Двигал пальцами. И вот эти светящиеся пальцы тоже двигались. И Монро это ощущал. Сложил ладони астральные вместе. Физически ладони сложил. То же самое сделали и светящиеся руки. Ощущения не отличались от обычных физических. То есть, одним словом, он пока еще полностью не выходил из тела, а частично ощущал это. Несколько раз чувствовал, как в тот момент, когда он отделялся от физического тела, к его спине прижимался кто-то теплый и живой. Всякий раз ощутив на себе такую сущность, в кавычках, он пугался и спешно возвращался в физическое тело. Подозрение, связанное с извращенными вкусами, у него окрепло. Кто это к нему там прижимался? И однажды он почувствовал, как обратной стороной его нематериальной шеи коснулось какое-то небритое лицо. Ощущение жесткой щетины. Так, словно мужчина, который прикасался сзади к шее, позабыл побриться. Мало того, он услышал, как тот тяжело дышит прямо ему в ухо. Как оказалось, позади был взрослый мужик, посапывающий от страсти, явно половой извращенец. Иначе зачем было ему прижиматься ко мне, к другому-то мужчине? Ключом к разгадке стали усы. Мне уже не стоит тревожиться о мужике за спиной. Он не исчез. Теперь я точно знаю, кто это. Сегодня вместо того, чтобы 5 раз подряд возвращаться в физическое тело, я набрался смелости, вышел из тела и медленно остановился. А позади ощущалось все то же, прижавшееся к шее колючее лицо, тяжелое дыхание в ухо. Осторожно, чтобы в моих движениях не проявилась враждебность, я вернулся назад и провел по этому лицу своей астральной ладонью. Да, действительно, щетина была. Я ощутил ее совершенно отчетливо. Сопение продолжалось, тело по-прежнему прижималось к моей спине, поэтому я на всякий случай все-таки вернулся опять в физическое тело. Сел физически на кровати, погрузился в размышления и при этом задумчиво потер свой подбородок. Подумал, да, надо бы побриться. И замер. Снова провел ладонью вдоль подбородка. Возникло очень знакомое ощущение. Точно такое же ощущение, когда я ощупал лицо того, другого, который сзади прижимался. Тут я вспомнил, что горло у меня пересохло. А если я дышал ртом, как дышит любой, чтобы проверить догадку, он улегся, повысил вибрации, вышел медленно из физического тела, снова ощутил, что сзади чье-то тело, жесткая щетина, сопение возле уха. Пощупал сзади это небритое лицо. Оно оказалось очень похожим на мое собственное. Задержал дыхание, и сопение прекратилось. Сделал несколько вдохов-выдохов. Мужик позади меня в точности повторил эти действия. Так вот, оказывается, теплое это тело, прижавшееся к моей спине, было моим собственным, но физическим только. Вернулся в тело, сел, опять задумался. И вот тут вопрос его прошиб. Кто же из нас кто? Чувствуете? Оказывается, к нему, к его астральному телу сзади прижималось его собственное физическое. Да. Видите, как трудно все даются эти вопросы исследования. Да, поразмыслив об этом, я решил, что вот тот сзади-то мужик физический я, а тот, который вышел из него и к которому тот касался, это я подлинный, настоящий. Монро пришел к этому выводу по той причине, что физическое ощущение и связанные с ним действия оставались в теле позади, а сознание переносилось в переднего меня. Все это довольно запутанно, конечно, но очень правдоподобно. С тех пор я уже не испытывал никаких затруднений с такими ощущениями. Не зря ведь говорят, что люди боятся собственной тени. Бывает такое? Вот и подобный случай. Потом он попробовал не спеша отделяться от тела. Сначала у него показались светящиеся ноги, потом бедра. И как он ни старался, но никак не мог отделить туловище и плечи. Это ему показалось очень странно. Оставшееся время посвятил движениям ног и бедер, поднимал их туда-сюда, вверх-вниз, следил за физическими глазами. Но, похоже, здесь сказывалась близорукость. Несколько раз извлекал ноги из физического тела, переводил их вправо-влево, позволял свободно падать. Они почему-то медленно опускались, касались кровати и потом свешивались к полу. Изгибались через край, так словно лишены были костей. Все это напомнило мне замедленную киносъемку. В следующий раз вышел из физического тела с намерением оставаться поблизости, то есть в своей комнате. И вновь обратил внимание на странную резиновую гибкость вот этого тонкого тела своего. Я мог стоять, например, посреди комнаты и дотянуться рукой до стены, которая находилась в 2,5 метрах от меня. Ну, 2,5 метра. Рука вытянулась вон туда. Перестал прилагать усилия, рука сама укоротилась, стала обычной. Это подтверждает прежнее свидетельство того, что здесь, в тонком мире, рука способна принимать любую форму, именно такую, о какой задумываешься, как сознательно, так и неосознанно. Представил себе, например, что голова у тебя, вот с эту комнату, голова и будет такой. А все остальное, как ты представляешь себе. Конечно, если старательно сознание свое удерживать на какой-либо форме всего тела, то можно принять любой выбранный облик. На время, скажем, можно превратиться, если очень хочешь, в кота, в собаку или в другое животное. И вот то, что пишет Монро, он же ведь ничего этих вещей не знал совершенно. Это же все давным-давно описано на Востоке. И в тайной доктрине, которую дали вот великие учителя в конце 19 века, и в живой этике, скажем, все эти вещи. Потому что интересно, этот товарищ, не зная ничего, он описывал все то, что давно известно там. Или, допустим, он стал посещать своих знакомых и близких. То, что они там делали, он им потом рассказывал. Они полностью это подтверждали. Однажды он попал в какой-то лаборатории, в заряженную клетку Фарадея. 50 тысяч вольт. Пытался пройти сквозь нее, но запутался в огромном мешке из гибких проводов. Когда толкал, стенки мешка прогибались из этих проводов, но пройти не удавалось. Возился, как зверек, попавший в клетку. Не смог выбраться. Просто вернулся потом опять в физическое тело. Вернуться туда он мог. А потом он понял, что не провода его не пускали, а структура самого электрического поля, которое повторяло сетку вот этой клетки. Действительно ли он решил как-то проверить, физическое тело и тонкое соединяется шнуром, энергетическим шнуром. Раньше он как-то не обращал внимания. Выбрался из тела, задержался в комнате, посмотрел назад. Да, действительно, шнур. Руками стал сзади ощупывать, своими астральными. Нащупал. Оно выходило не из головы, а из точки в спине между лопатками. Удалось дотянуться до этой точки. Ощущения были такими, словно я щупаю разветвленные корни дерева, отходящие от утолщенного ствола. Эти корни протягивались довольно обширно, расходились вниз до середины туловища, вверх до основания шеи и в стороны, вплоть до плеч. Протянул руку дальше. Шнур свободно висел за спиной, он его тщательно ощупал, он был теплый, как и его собственное тело. состоял из сотен плотно прилегающих друг к другу волокон. Нити эти не перекручиваются, не завиваются спиралями. Шнур оказался гибким, лишен кожного покрова. Он его щупал, щупал, ему это надоело, и он так куда-то полетел. Но одним словом, он пришел к выводу, что тонкое тело имеет вес некоторый, подвержено некой силе тяготения, хотя в меньшей степени, чем физическое тело. Во-вторых, при желании тонкое тело можно увидеть. Чтобы быть видимым, оно должно отражать какой-либо свет. В-третьих, чувство осязания тонкого тела очень похоже на обычное физическое осязание. В-четвертых, тонкое тело очень гибко, способно принимать любой подходящий или желаемый облик. Развивая эту мысль, можно считать любые внетелесные перемещения невероятно сильным растягиванием некой субстанции, исходящей из материального тела. То есть вот этот вот шнур, да, шнур, который, так сказать, связан с физическим телом, он мог очень далеко растягиваться, на десятки, сотни километров и так далее. В-пятых, существует вероятность того, что тонкое тело центрально и симметрично по отношению к физическому телу. И потом, прямые исследования укрепляют прежнее утверждение о том, что физическое и тонкое тело соединены действительно шнуром. Такое мнение потом, когда уже стал Монро изучать эзотерику, он там обнаружил, да, действительно, в эзотерической литературе говорится об этом шнуре. Материя вечна и вечна жизнь. Но зато вот все формы материальные, временные. Вечный дух проявляется в этих временных формах. Но он-то имеет в себе вечную жизнь, а формы не имеют. Вот это надо знать, и в это надо обязательно поверить, прежде чем достичь непрерываемого состояния сознания, то есть состояния бессмертия. Вот Христос в свое время сказал, великий многострадальный иерарх нашей Солнечной системы. Ох, он и намучился, настрадался же от нас. Миллионы лет мы его распинаем. Он сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную, а неверующий, отрицающий бессмертие духа, жизни в тонком мире не имеет. То есть там, где царствует мысль, а у человека же нет мысли о тонком мире и о том, как он себя будет там себя чувствовать, кем он там будет. Этого же у него нет. То в мыслях отрицает жизнь после смерти тела, тот лишает себя возможности существовать там. Дух его не умирает. Зато сознание, сам дух окружен мертвым сознанием. Как в тюрьме он там находится, в своем собственном сознании. По вере вашей дано будет вам. Помните, да, кто читал Библию? Вот эту иудейскую Библию, кто читал? И Новый Завет там. Поэтому губительно отрицание. Сила отрицающей мысли проявляется в тонком мире. Там все творится и движется мыслью. Подобно каменным истуканам стоят там отрицатели вечной жизни, убившие в себе жизнь. В физическом теле здесь они еще живы, хотя духом мертвы. А там, где нет у них физического тела, там властвует мысль. А мысли никакой нет у них о тонком мире. А мысль либо лишает жизни, либо дает ее. Потому так важны мысли свои собственные о собственном бессмертии. Утвердить в себе, пока еще ты тут, в физическом теле. Надо постоянно своей собственной временной смертной личности внушать, что я в тебе живу, я вечный и бессмертный. Великие космические учителя, представители беспредельной иерархии света, приходили на Землю. Для чего? Много раз приходили. Чтобы каждый раз сказать, напомнить людям об этом, что они являются не телом, а духом. Вечным и бессмертным. Но почему-то У людей память очень короткая об этом. Если одно поколение знало, ну второе может еще как-то, а третье уж и забыло. Всякое провозвестие, которое давалось свыше, быстро покрывалось всякими искажениями, наслоениями, тонуло в омертвелых толкованиях, а дух учения данного свыше заменялся сектантской или церковной догмой, сектантской буквой, скажем, и так далее. Темные иерофанты, генералы, маршалы черной иерархии, о бессмертии хорошо знают. Но вот это знание об этом они держат только для себя. Стараясь вытравить это знание из сознания земных людей остальных. То есть вот эти высокопоставленные бесы и черти, и всякие там демоны, да? Ну, ближайшие братья черные, которые окружало самого главаря черной иерархии. Они все эти вещи прекрасно знают. Они лучше нас с вами знают и Библию, там, и тайную доктрину, и все. Но все это используют только для чего? Для себя. Нам же с вами дудки. Если сами не будем все это изучать, никакие власти нам это дело, нас обучать с вами не будут этому. И никакие правители, ни их, так сказать, организации, там, ни эта наука не будет нас этому учить. Правда, сейчас в связи с тем, что самого главаря-то ликвидировали, оставшиеся темные братья, сейчас без руководителя, но представьте себе, без власти такое в них наступило. Правда, остальной массе, большой массе своих темных последователей, а их же миллионы, сотни миллионов темных людей, ну, живущих, что угодно, так сказать, плотскими такими шкурными интересами, только о шкуре, собственно, заботятся, да? Вот они им об этом не рассказывают, что сатана-то уничтожен. Понимаете? Точно так, как, скажем, у нас вот, ну, в Советском Союзе там же особенно тема-то правила здорово. Допустим, Брежнев мог умереть, а еще лет 10 и показывать его какую-нибудь мумию, да? И рассказывать нам, что вот он, понимаешь, Леонид Ильич там то сказал или это сказал, там то произнес, да. Ну, наряди какого-нибудь там, да? Или подходящего найди. Так что вот знающий в тонком мире, имеющий знания, это как зрячий перед слепыми. Поэтому вот если вы там что-нибудь здесь, каких-нибудь знаний в этом плане наберетесь, да? Вам каждому там придется обучать вот ту публику. Вот которая сейчас вот здесь ходит, да? Кроме базаров, магазинов, понимаешь ли, заработать кусок хлеба, чтобы животную часть свою содержать. Они же ничем не занимаются больше, да? Но все они туда же выйдут. Им надо говорить, потом будет, ты же уже мертвый. А многие же не верят даже, что они умерли. И вот этот самый мертвый там, он живее, чем вот эти, которые здесь живут. Там можно быть более живым, чем здесь, и более мертвым, чем здесь трупы. Вот один исследователь пишет, что за время его пребывания там не раз приходилось видеть мужчин и женщин, погруженных в состояние глубочайшего сна, с лицами, лишенными всякого выражения. Ну и вот этот исследователь, ну, летал там, занимался своим делом. Потом опять возвращался, они все в таком состоянии. Попробовал разбудить одного. Ничего, никакого толку. Разбудить такого может только, как мы называем здесь, космический учитель, то есть высокого уровня, духовно развитое существо. Сроки пребывания в тонком мире. Очень трудно даже среднюю продолжительность пребывания в тонком мире установить. Но это когда речь идет о человеке среднего культурного развития. То есть сроки пребывания у всех сугубо собственные, как говорится, индивидуальные. Вот те, кто особенно привязан к этой физической жизни, они перевоплощаются быстро. Потому что им там, в высших мирах, там у них никаких интересов же нет, да? Поэтому они опять быстренько сюда астральный вихрь, так сказать, очередного полового, так сказать, акта затягивает их сюда. Таких же, так сказать, как они, дубовых товарищей. Где-нибудь там собачьим сексом позанимались и забеременела, да? И все. И такой же воплотилось, как они. Обычно так происходит. Очень быстро. И в то же время у высокоразвитых существ тоже могут быть очень быстрые перевоплощения. Но в этом случае понятно, по каким причинам, да? В низменном варианте, да? А когда высокий вариант, казалось бы, их там ждут райские кущи на тысячи лет, да? За их дела здесь. А они говорят, не, нам это там все не надо, надо здесь вот помогать тем, которые здесь застряли. Поэтому они очень быстро перевоплощаются, чтобы помогать нашему брату. Монро все поначалу удивлялся, пока не привык. Физическую комнату свою, где он жил, квартиру. Ну, вышел из тела, и надо же пойти путешествовать там, летать надо. И что он делал? Он по-прежнему двигается к дверям и пытается ее открыть. А ему же не надо ничего этого делать. Подходит, берет дверную ручку, а рука что? Насквозь проходит. Понимаете? И тогда он с досадой ныряет прямо в стену. Дверями уже не пользовался после этого. Несколько раз попробовал, по привычке, знаете, к дверям сразу кидается. В тонком мире, конечно, летает далеко не всех. Неразвитое воображение не позволяет. То есть, прежде чем лететь там, надо что? Что надо сделать? Мыслью представить себе, что все это для меня прозрачно. Вот как если куда-то едете, вы даже здесь можете проложить себе путь, чтобы все было хорошо, мысленно, как молния, представили себе вот дорогу туда, дорогу обратно. Вы уже себе проложили мыслью, что путь себе проложили туда-обратно. Если так подходить, то все поездки будут что? Удачны. Вот в тонком мире вы уже слетали бы туда и обратно бы вернулись. Как молния, скажем. А здесь надо сесть в машину, там, в автобус, в поезд, понимаете. Но мысль уже впереди пролетела и приготовила вам дорогу. Чувствуете, да? Вот почему с древности у нас осталась такая привычка? Дать на минутку перед дорожкой, что? Сядем, сядут, и бездумно они эту минутку провели. Что там в мозгах, какой мусор у них там был? Вот с ним они что? И поехали. А зачем эта минутка-то нужна была? В древности люди-то были ведь намного мудрее. Это сейчас мудрость нас всем покинула. Специально садились, медитировали, представили себе, как молния мысли прошла по всему пути, и потом молния вернулись обратно. Все, дорога готова. Особенно это нужно шоферам этим нашим бестолковым. Прежде чем куда-то ехать, надо что? Минуточку так, за рулем сел, думал так вот, ага, туда, как молния, обратно. Все, дорога уже что? Заложено. Если бы так было, то аварий бы, конечно, было бы самый минимум. Аварии были бы только в том случае, если кармой запланирована авария. То есть это карма с прошлого. А мы же здесь творим карму от сегодня, и сегодня аварию себе устроим. Для кого-то тонкий мир – это царство свободы и безграничных возможностей, царство света и радости. А для кого-то тонкий мир – это ужас, удушающая тьма подземелий низших слоев астрала. Вот там, где внизу эти игвы живут. Каждый находит и получает по собственному уровню развития. В тонком мире, конечно, намного больше интересного, особенно в плане жизни, чем в нашем физическом мире. Но об этом уже мы поговорим еще в следующий раз. В частности, надо вот научиться различать, кто появится в тонком мире перед вами, с кем там придется встречаться, как себя вести. Да и здесь тоже ведь, да? Надо заниматься этим вопросом. А там, оказывается, еще больше. Ну все, желаю вам успехов.